Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие радиослушатели, вновь мы встречаемся с Людмилой Павловной Медведевой в нашем цикле «Учебники поэтического богословия» и продолжаем разговор об акафисте Пресвятой Богородицы. Мы остановились на объяснении третьего кандака и третьего икоса.
Дорогие слушатели, я надеюсь, что вы сейчас потихонечку найдете свои молитвословы, наверное, они где-то у вас недалеко, и найдете то место в акафисте, где написано «Кандак третий, сила Вышнего». Там такие слова. Вот. А мы просто напомним, что мы разбирались с Николаем Владимировичем на двух предыдущих передачах, немножко говорили об истории создания акафиста, читали Евангелие, которое имеет тематическое отношение, да, к тому, что говорит поэт здесь в акафисте. А поэт точно неизвестен, кто был тот гимнограф, кто составил этот акафист. Ну, предположительно, первый как бы, вариант, что ли, да, относят исследователи, возможно, к Роману Сладкопевцу преподобному. Но так или иначе, акафист этот у нас в народе очень любим, все его знают и читают, и дома, и много раз слышали в храме. А вот в субботу акафиста Великим постом, да, он исполняется таким необычным образом, разделенный на четыре части в ходе утренней службы. Мы не так давно это слышали. Ну и сегодня мы двигаемся дальше по тексту. Итак, у нас с вами кандак третий. Читаем. «Сила Вышнягу осени тогда к зачатию брака неискусную. И благоплодная тая ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жази спасения, внегда пейте сице, аллилуйя». И вот давайте разберемся, о чем здесь у нас идет речь. Мы, помните, в прошлые разы читали кусочки из Евангелия, да, где говорилось о том, как архангел Гавриил был послан к Деве Пресвятой в Назарет, как он ей сказал о том, что она родит сына Спасителю миру. И вот здесь поэт, развивая эту тему, вот еще в кандаке как бы рассуждает на эту тему. Итак, где здесь у нас подлежащее найдем, чтобы понять, что к чему относится? Сразу скажу еще раз, да, конечно, когда вы, каждый из вас читает и читал неоднократно этот акафист, нельзя сказать, что вы ничего не понимаете. Мы многократно говорили, что маленький ребенок, он когда слышит речи взрослых людей, он, конечно, не все понимает, но ведь что-то он понимает, и чем больше он растет, тем больше ему открывается в этом мире и в речах тех людей, которых он слышит. Поэтому, если что-то кто будет у вас понято в ходе наших передач по-другому, да, вам откроются какие-то новые смыслы, да, это, наоборот, хорошо, но это не значит, что вы там что-то не понимали до того, да, вы понимали, но только вот таким детским пониманием. А Христос, в общем, нам не запрещал быть детьми. Если мы стремимся его понять или и понимаем хотя бы по-детски и хотим понять больше, вот тут он и будет нам помогать.
Я хотел бы сразу возразить гипотетическим собеседникам,
А такие есть на самом деле. Я недавно столкнулся, что при переводе с церковно-славянского данный акафист не станет ни в коем случае, братья и сестры, более понятным, говоря по-человечески. И дело совсем не в языке, который мы якобы не понимаем, а в других вещах. И при переводе вот таких текстов ни в коем случае мы не приобретаем смысла, а только теряем церковное благочестие.
А знаете, я еще вот что скажу. Вот сейчас, когда мне приходилось изучать разные иностранные языки, и когда часто, вот есть такая методика преподавания, ну, живых языков, да, когда преподаватель некие тексты читает, фразы какие-то предлагает там заучить, и он предлагает преподавателю при этом не переводить мысленно на свой родной язык, а стараться понять на том языке, о чем идет речь. И если какое-то место во фразе ты не очень даже понимаешь, ты пойми сначала общий смысл. Общий смысл понял, о чем речь идет. Потом тебе постепенно, по мере употребления фраз этого языка, станет более понятно, о чем здесь говорится. И вот именно так надо относиться к церковно-славянскому языку. Я стараюсь понять, о чем идет речь. И каждый раз, когда я слышу или сам читаю или пою тексты, я понимаю все глубже и глубже, мне открываются все новые и новые смыслы. И когда я при объяснении что-то пересказываю по-русски, да, не потому что нужно так вот по-русски понимать, я предлагаю как бы один из вариантов. Вот это примерно об этом. Но вы наверняка замечали, что мои пересказы на обыденном языке, они иногда, получается, звучат неуклюже или какой-то такой оттенок дает, которого, может быть, ну и не нужно было, да, здесь. Вот, в общем, давайте подойдем к этому так, что мы будем, как дети, стараться понять, о чем здесь говорится. Господу с поспешествующим мы все больше и больше будем углубляться в этот язык, языка в смысле именно конкретно этого акафиста.
Но здесь есть единичное большее. Вы сейчас говорили о фразеологии, Людмила Павловна, а мы говорим о богослужебном языке и об божественных текстах. Это совсем другое. И, Господи помилуй, если мы понимаем, о чем идет речь, нисколько не приближает нас к понятию того, что мы говорим на самом деле, обращаясь к Господу. Я, собственно, к тому, что усиление, допустим, вот этих церковных богослужений посредством каких-то инструментов, электронных в том числе, не приблизит нас ни на йоту к глубине богословского постижения этих текстов.
Ну, богословское постижение, оно ведь тоже постепенно открывается и каждому по-своему в меру вот такого духовного возраста. Вот. Поэтому уж о глубине богословского постижения не дерзну говорить. Да, это, еще раз повторю, это у каждого свой возраст, свой путь. Вот. Но мы хотя бы какие-то вот языковые моменты, которые иногда понимаются людьми не совсем, так это верно, с точки зрения грамматики, каких-то закономерностей языка, вот, которые мне просто как профессиональному филологу более понятно, я стараюсь иногда вот эти комментарии сделать. Итак, в этой фразе у нас, да, в Кондаке третьем, сила Вышнего осени тогда к зачатию брака неискусна. Здесь у нас с вами подлежащая сила. Сила Вышнего. О чем идет речь? О божественной силе, да? Так вот, сила Вышнего, сила Божия осени. Осенила. Да, вот такая форма, когда мы берем глагольчик осенити. Берем неопределенную форму, отбрасываем ти. Получается форма прошедшего времени третьего лица одиннадцатого числа. Она осенила. Сила Вышнего, Бога Вышнего осенила тогда к зачатию. Все нам понятно. В тот момент, когда она как раз вот услышала благовещение от Архангела Гавриила, осени тогда к зачатию брако неискусную. Кто имеет в виду? Имеет в виду Дева. Дева, Пресвятая Богородица. Ну, что значит брака неискусная? То есть брака непознавшая. Так можно сказать, да? Брака непознавшая. Итак, сила Вышнего осени тогда к зачатию брака неискусную. И что еще сила Божия сделала? Она благоплодная, тая ложесна, яко село показа сладкое. То есть сила Вышнего показа. Опять-таки, глагольчик «показати», да, «показа», значит, «показала», прошедшее время, да, «показала», «показала» что? «Ложесна тая», «благоплодная», «благоплодная тая ложесна», «показала», «яко село сладкое», да, это сила Вышняя «показала», «тая ложесна благоплодная», «яко село сладкое». «Тая» – это, значит, ее девы, Пресвятой Богородицы. Что такое благоплодная ложесна? Что такое вообще ложесна? Это множественное число, как вот мы когда говорим уста, да, форма уста, это множественное число, речь идет о всех вот органах речи, которые помогают нам говорить. Там и язык, и зубы, и небо, там и связки, вот все это вместе уста. И вот точно так же устроено слово ложесна, именно поэтому прилагательное при этом слове благоплодная, да, стоит во множественном числе, и даже если у кого-то у вас акафист, набранный церковнославянским шрифтом, вы там увидите показатель множественного числа, буквочку омегу в корне плод. Так вот, что же такое ложесна? А это то место, где уже лежит благой плод. То есть можно, конечно, перевести это словом чрево или утроба, но вот замечательное такое слово ложесна. То есть такое устройство, как некая такая колыбелька, да, для младенца. Для младенца, как некая колыбелька для младенца, в которой он лежит вот 9 месяцев, прежде чем Господь призовет его выйти на свет Божий. Да? И вот эти благоплодные ложесна, то есть где уже лежит, где положен благой плод, эти благоплодные ложесна, Богородицы, это я, сила вышняя показа, яко село сладкое. Яко значит как бы, то есть она... Ложесна Богородицы, сила Вышняя показала, ложесна Богородицы как бы селом сладким, как бы сладким селом. Что такое село? У нас вот по-русски, когда мы говорим село, это всегда какой-то населенный пункт, где, так сказать, ну, по-старинному должен быть храм обязательно. Да? Если храма нет, то это деревня. А так село – это вот населенный пункт, где храм. А по-церковно-славянски словом «село» называется скорее поле, ну или нива, где растет что-то уже на поле. Поле, которое засевается, да, человеком, чтобы там произрос хлеб, например. Да, и вот ложесна Богородицы силы Вышнего показала таким сладким селом, таким сладким полем. Что значит сладким? Да, мы, знаете, иногда говорим, можем сказать какому-нибудь, ну, ребенку, например, да, ты мой сладкий. Значит, мы здесь не вкусовые какие-то ощущения передаем, а говорим, что он милый нам, приятный, какой-то вот хороший, да, и вот таким вот милым, приятным, хорошим таким, ну, сладостным, можно сказать, селом, полем показала, что ложесна Пресвятой Богородицы, ее благоплодная ложесна. И кому же показала сила, вот так, для кого она это сделала? Для всем хотящим жати спасения. Это мы, да? Всем хотящим жати спасения, вот это все мы, которые стремятся, всем нам стремящимся пожать спасение. Как этот образ понять? Вот мы, знаете, мы иногда Христа, да, мы, наши гимнографы, вслед за ними, мы называем хлебом небесным. Хлебом, помните, хлеб небесный, чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь. Или еще, знаете, вот в последовании ко причащению, в каноне, там такой есть образ. Ты нива, прозябшая класс неоранный. Про Матерь Божию говорится. Что значит класс неоранный? Класс – это колос по-славянски, а неоранный, то есть колос, который выше вырос без пахоты, да, никто не пахал, не сеял, орати, это по-славянски значит пахать, да, пахать, вот таким образом готовя почву для произрастания колосьев, классов. Так вот она, класс прозябший неоранный, Матерь Божия, и как раз всем хотящим жати спасения, которое вот от этого колоса, да, замечательного, от необычного, да, такого святого колоса, от Спасителя нам дается, всем хотящим жати спасения, вот ее ложесна и были показаны сладкой нивой, вот этим сладким полем. А когда всем нам показано это, внегда пейте сицы, аллилуйя. Что значит внегда пейте? Ну, можно тут добавить такое для ясности словечко «доведется». То есть «внегда» – это когда? Когда доведется петь нам сицы так, аллилуйя. «Внегда петь и сицы» – значит, когда придется или доведется нам петь так, аллилуйя. Вот я попыталась немножко другими словами, да, пересказать смыслы, которые здесь в этом кондаке есть. А теперь мы его послушаем, да, и, надеюсь, что-то новое, да, для вас откроется.
Сила Вышнего сидит над зачатью, как и неискусную, и благоплодной твоя ложесна. Яко село показа сладкое всем, хотящим жати спасения. Негда петь и сиц, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя.
Теперь у нас с вами икос третий. И прежде чем мы будем его с вами разбирать, давайте попросим вас, Николай Владимирович, прочесть нам то зачало богородичное, которое вот обычно читается на утренне в большинство богородичных праздников, так скажем.
Из Евангелия от Луки, глава 1. «Во дни оны, восставши Мариам, иди в горние с отчаянием в оград Иудов, и вниди в дом Захариим, и целовай Елисавет. И бысть, яко услыши Елисавет целование Мариина, взыграси младенец в чреве ия, и исполнися Духа Свята, Елисавет. И возопи гласом велием и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне? Себо яко бысть глаз целование твоего во ушию моею, взыграйся, младенец, радощами во чреве моем. И блаженно веровавшее, яко будет совершение глаголанным ей от Господа. И рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе, спаси моем. Яко презре на смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя его. Прибысть же Мариам с нею яко 3 месяца, и возвратися в дом свой.
Ну вот, сейчас прозвучало так называемое зачало, 4-е из Евангелия от Луки, которое у нас читается обычно на праздничной утренне под Богородичный праздник. И мы там услышали, как Матерь Божия, да, пошла к своей родственнице Елизавете в Горнее, то есть вот там, где сейчас, скажем, Горнинский женский монастырь находится, так он называется. Там Иерусалим находится на таких разных, там в гористой местности, поэтому то кверху, то к низу нужно идти. И вот она пошла в это самое Горнее, так называемое, и со своей родственницей говорила, с Елизаветой, которая уже 6 месяцев ждала своего сына, а это кто был? Иоанн Предтеча, будущий. И мы слышали, как их диалог, и потом начало слов Матери Божией, которые мы слышим даже на каждой вот, утренней, да, когда поется песнопение «Величит душа моя Господа», там, правда, полностью слова Матери Божией вот при этом пении и при чтении канона звучат. Здесь они в этом зачале традиционно вот, до половины, ну, это такая уставная особенность церковная, но, тем не менее, слова эти нам все хорошо известны, и мы очень хорошо все это знаем.
Как бы второе Благовещение, только уже не от ангела, а от человека, да, Людмила Павловна?
Можно сказать так, да. И вот, когда мы вспомнили это зачало, нам сразу становится очень понятно, о чем вот, собственно, идет речь в этом третьем икосе. Читаем. «Имуще богоприятную дева утробу востиче ко Елисавете, младенец же оноя, абие познав сия целование, радовавшися и играньми, яко песнями вопияше к Богородице». А дальше пойдут радости, что же он вопиял, да, вот младенец, о котором идет речь. Так вот, здесь у нас дева подлежащая, да, в начале этого кусочка, в начале этого третьего икса, дева подлежащая, она имуще богоприятную утробу. Имущий, значит, имея, но только в женском роде, да, именно в суффикс «ущ», вот и окончание, и нам показывают, что это причастие, эта форма стоит в женском роде, относится к слову «дева». Так вот, имея богоприятную утробу, то есть вот те ложесна, о которых мы говорили, где уже лежит, уже положено, лежит благой плод, да, здесь вот, видите, называется другой, немножко, другим словом как раз, утробой. И утроба это богоприятная, то есть она уже приняла в себя Бога, да? Значит, утроба богоприятная, и дева имуще утробу богоприятную, что она сделала, где сказуемо она? Востиче ко Елисавете. Значит, востиче, приставка «вос» показывает, что куда-то вверх она текла. Вот именно здесь не говорится слово «в горнее», но мы понимаем, что она вверх куда-то пошла. А «тече» — это от глагола «тещи», вот в первом лице будет как «я теку», настоящем времени, а в прошедшем времени она, дева, течи. Это так же, как реку, рече. И вот так же изменяется глагол теку, тече. Да? Рече – это сказал Господь, рече Господь своим учеником. А тече – это значит вот текла. Что значит текла? Быстро бежала, да? Быстро шла. У нас даже есть такое вот выражение в таком народном или, может, в детском языке, там, текать, да? Значит, это значит убегать. Да? Вот. Так вот, она быстро пошла куда-то наверх. И вот мы знаем, что она пошла в горни, в то место, где жила Елизавета, ее родственница. Пошла она к Елисавете, а после знака препитания что говорится? «Младенец же оноя, абия познав сия целование, радовавшися». Здесь у нас уже подлежащий младенец. Опять-таки он не назван, но мы знаем, что речь идет о еще не родившемся Иоанне Предтече. Да? Значит, младенец оноя, оноя это кого? Это Елизаветы. Да? Младенец оноя, то есть Елизаветы. Абия, познав сия целование. Абия, тотчас, да, тотчас, познав что? Сия целование. Целование, это значит приветствие, да, вот она приветствовала Елизавету, как только что мы читали, и взыграйся младенец с радостями в чреве Елизаветы. Так вот, тотчас познав сия, то есть сия это Матери Божией, приветствие, что он делал, младенец, он радовавшийся. Вот это окончание «ше» – это признак прошедшего времени и тоже единственного числа, но это такое продолженное время. То есть он не просто возрадовался, а он многократно и продолжительно радовался. Не возрадовался, а радовался. И что еще делал младенец, вот радуясь так? Он «играньми, яко песнями вопияше к Богородице». Смотрите, как интересно сказано, что младенец вопиял, вопияше, то есть длительно, продолжительно вопиял. А вопиял-то он не словами, не голосом, он пока в чреве пребывает. А как же он вопиял? Он своими играньми, яко песнями, то есть своим этим взыгранием, словно песнями. Своим вот этим там шевелением, да, в чреве Елизаветы, словно песнями, яко песнями он вопиял, вопияше к Богородице. Вот так поэтически описано, да, эта ситуация. И вот очень интересно рассмотреть, как именно гимнограф говорит, что, оказывается, младенец вопиял своими вот этими гранями, да, яко песнями. Ну, женщины знают, да, что вот как... Когда ты чувствуешь шевеление плода в тебе, да, как, так сказать, вот это вот действительно такой особый момент, и вот как раз эти вот играния младенца, да, они оказались своеобразной песней в честь Богородицы. А дальше у нас идет с вами 12 радуйся, в 6 пар они собраны, и последнее заключительное радуйся, которое мы сейчас с вами рассмотрим повнимательнее. То есть гимнограф как бы вкладывает это, ну, так сказать, в уста, что ли, младенца Иоанна Предтечи, еще не родившегося, да, и как бы от его лица говорится, ну, в принципе, мы к этим радуйся присоединяемся, да, и точно так же можем это отнести к себе, что это мы, Матери Божией, говорим вместе вот с этим еще не родившимся Иоанном Крестителем. Итак, читаем. «Радуйся, отрасли неувидаемое разго, радуйся, плода бессмертного стяжание». Будем попарно разбирать. Значит, «радуйся, отрасли неувидаемое разго». Слово «неувидаемое» нам понятно, наверное. Вот что такое отрасль? Отрасль – это новая лоза, это росток. Вот сидит лоза много лет, да, и весной от нее начинается новая отрасль, ну, вот новый росток. А что такое розга? Розга – это вот веточка, да, ветка на этом, на этой лозе. Да. Помните, как Господь в Евангелии от Иоанна говорит так: «Азм есмь лоза, вы же рождие». Это мы слышали не так давно, когда вы слышали 12 Евангелий, там как раз в первом, самом длинном Евангелии от Иоанна, эти слова мы слышали. Так вот, Матерь Божия, да, она розго, то есть вот это вот розга от чего? От неувидаемой отрасли. От неувидаемой отрасли. И слова Господа мы с вами уже вспомнили.
Есть еще слова «разга», «лозы истинные».
Да, можно так сказать, да, 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 да. Господь – это лоза, а мы все розги, которые вот на этой новой лозе произрастают. Итак, «радуйся, плода бессмертного стяжания». плода, бессмертного, слова вроде бы все понятны. Кто здесь имеется в виду? Вот этот самый плод, благой плод, который в чреве у Матери Божией уже лежит, вот в лжеснах, да, и растет потихонечку. А что за слово «стяжание»? У нас в русском языке за этим словом такая закрепилась немножко отрицательная такая семантика, отрицательный смысл, что вот стяжание – это какое-то такое приобретательство. Да? Но на самом деле в славянском языке оно еще не имело такого отрицательного смысла. И если помните беседу преподобного Серафима, да, он как раз говорил о стяжании Духа Святого. Будучи сам из торгового сословия, он говорил, ну вот как купец, старается стяжать все больше и больше богатства, так и вот человек духовный должен стараться стяжать, да, Духа Святого. Да, вот. И здесь, то есть это стяжание, это буквально приобретение, да, и вот она приобрела, приобретает, да, вот этот самый плод бессмертный.
А если стяжание само по себе слово, все-таки корень тяжесть?
Ну, это здесь, значит, стягивать к себе, притягивать, тянуть, если хотите, да, вот смысл такой, да, это тянуть, да, отсюда будет и тяжесть тоже, и стяжание, стягивать как бы в единую точку, знаете, как говорят, подгребать под себя, если хотим такие бытовые ассоциации, вот получилось такое слово, стяжать, да. Идем дальше. «Радуйся, делателя, делающая человека любца», «Радуйся, садителя жизни нашей росшая». Так, «радуйся, делателя, делающая человеколюбца». Значит, кто такой делатель, человеколюбец? Это имеет в виду Господь, да? А делатель, можно другим словом нашим назвать таким более привычным, земледелец, да, земледелец. Вот этого земледельца, человеколюбца, который как бы весь этот мир создал и в нем хозяйствует. А оказывается, что она, Матерь Божия, она сама делает, то есть возделывает, да, этого делателя. То есть в ее чреве, в ее утробе растет вот этот творец всего мира, творец и хозяин всего мира, человеколюбец, он в ее чреве возрастает потихоньку, как ему полагается. И поэтому она названа вот делающей, делателем человеколюбца. Можно было бы сказать так, перефразируя, радуйся, возделывающая земледельца человеколюбца. Опять-таки, употребив два слова с этим корнем, да, дел. Можно просто было сказать по-другому, но вот гимнограф так очень красиво по-славянски выразился. Идем дальше. «Радуйся, насадителя жизни нашей росшая». Опять парадокс, да, опять парадокс. Она росшая, то есть родившая, уже как бы даже в будущем времени говорится, то есть не в будущем, а в прошедшем, да, в прошедшем, что уже родившая. Родившая кого? Росшая кого? Насадителя жизни нашей, садителя жизни нашей, то есть того, кто, собственно, жизнь нашу насадил, кто ее как хозяин, вот действительно насадил, устроил, как вот Господь насадил рай, как сказано, да, в книге «Бытия» на Востоке, и там человека.
Опять парадокс вот по-гречески.
Да, да, опять по-гречески парадокс, нечто вот такое, что как бы он сам хозяин жизни, сам творец этой жизни, а оказывается, что она родившая этого садителя жизни нашей. Вот на таких парадоксах, да, на соединении такого несоединимого, или как бы, как и с одной стороны можно посмотреть, и с другой, да, вот это вот как раз такая церковная поэзия, она очень часто на этом строится, открывает нам такую глубину смысла. Идем дальше. «Радуйся, ниво, растящее гобзование щедрот». «Радуйся трапезу, носящая обилие очищений». Но здесь некоторые слова вроде бы понятные. Значит, «радуйся нива», уже мы говорили, что лжесна Богородицы были показаны как бы селом сладким, то есть полем, нива. И вот здесь вот другое слово выступает, там было село, а здесь слово «нива» употреблено. И сказано, что «нива – растящее гобзование щедрот». «Растящее» понятно, а что такое «гобзование»? Сразу в некоторых молитвословах это словечко заменено на другое – многоплодие. Да? То есть гобзование – это многоплодие или обилие. Но слово «обилие» у нас будет в следующей строке употребляться, поэтому здесь вот в некоторых молитвословах часто заменяется на многоплодие. А что же такое за слово «гобзование»? Вот как нам тоже его осознать, понять? Если вы посмотрите словарь «Даля», то у него, у Владимира Ивановича Дали, есть там такое словечко «гобза». И что оно значит? Это значит «скарб», вот весь скарб, какой есть у нас в дому, или «кошелек». То есть это как бы наше нажитое, то, что у нас вот есть. И, кстати, есть, наверное, известные фамилии, например, от этого слова «гобза», например, «гобзева», знаете же фамилию такую, да, это вот как раз от такого словечка «гобза», это все нажитое богатство, скарб или кошелек, и вот это самое «гобзование», ну, конечно, можно заменить на слово «многоплодие», а можно и не заменять. Тогда нам будут понятны какие-то другие слова, и будем даже понимать, откуда такая замечательная фамилия, да, произошла. И растящее многоплодие или гобзование – щедрот. Растящее, можно сказать, обилие, да, щедрот. Вот что такое щедроты Божии? Ну, иногда это переводят словом «сострадание», да, можно так перевести. А я вам напомню Псалом 50-й, который все хорошо мы знаем. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Да? То есть мы же там понимаем, о чем идет речь вот в этом стихе. «По множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот она как раз, Богородица, такая нива, которая растит, которая выращивает, растит вот это обилие, многоплодие, гобзование тех самых щедрот божественных. Идем дальше. Следующий стих. «Радуйся, трапеза, носящая обилие очищений». Некая трапеза, носящая обилие очищений. Вот здесь там было гобзование или многоплодие, здесь обилие. Смысл-то примерно одинаковый, просто вот поэтически выбирает гимнограф разные слова, чтобы было разнообразие. Носящая обилие очищений. Что же это за трапеза такая? Да, потом поговорим про что это такое очищение. Трапеза, слово от греческого трапеза заимствовано, да, и о чем здесь идет речь? Это такой священный стол, так скажем, священный стол, который упоминается еще в Ветхом Завете.
Для наших слушателей я сразу отмечу, что это не то обязательно, что связано с едой непосредственно.
Скажу, откуда это слово взялось у нас в нашем понятии богослужения, в нашей гимнографии. Если вы возьмете книгу «Исход», главу 25, а там говорится, как Господь повелел Моисею устроить скинию, там, ковчег завета и вот все, что нужно для того, чтобы поклоняться ему. Так вот, в этой главе 25, в книге «Исход», идет речь о том, что рядом с ковчегом нужно было устроить вот своеобразную такую трапезу по-славянски, своеобразный стол, если на современный русский язык переводить, куда должны были класться каждый раз в субботу новые хлебопредложения с числом 12 штук. То есть от каждого колена Израилева по единому хлебу вот клали на этот стол, и они так, там лежали всю седмицу, а потом приходила новая суббота, эти хлебы оттуда убирались, клались новые. А те хлебопредложения, они доставались священнослужителям, и они могли их употреблять в пищу, но именно вот там в священной обстановке, да? Помните, как Давид там зашел и взял и ел хлебопредложение, которое ему не полагалось, потому что он не был священником, да? Ну вот, это вот как раз вот упоминается эта самая трапеза, на которой были полагаемы вот 12 этих хлебов по одному от каждого колена Израилева. И еще там были другие вещества на этой трапезе, там, необходимые для богослужения. И вот от этого понятия ветхозаветной трапезы у нас в наших уже христианских и в православном храме у нас есть два таких особых стола, которые связывают вот с этой ветхозаветной трапезой. Это жертвенник, да, он у нас в храме вот обычно слева, да, от престола, так как там ему полагается там быть. Туда приносят и полагают вещество, которое необходимо потом для таинства Евхаристии. То есть именно там вот приносятся просфоры, а просфора – это буквально приношение по-гречески. И в некоторых церквях даже сейчас приносят просто их прихожане, да, а диакон там, или священник может выбрать именно те принесенные хлебы, которые покажутся ему наиболее красивыми, наиболее удачно испеченными, и на них служить. А у нас это обычно вот пекут просфорники или просфорницы, и на пяти просфорах вот совершается служба, да, на литургии, когда идет преосвящение хлеба в тело Христова, ну, вместе с вином, которое претворяется в кровь Христова. Своеобразное такое продолжение вот этого стола, предложение, да, этой трапезы, которая была в скинии некогда. И в то же время вот этой святой трапезой называют что? Наш престол. То есть это центральный стол в алтаре, на котором, собственно, и совершается таинство Евхаристии. Как говорят богословы, как мы знаем, бескровная жертва, которая была когда-то совершена Христом. Христос за нас умер сам на Христе, принеся себя в жертву. И вот у нас каждый день, да, даже нельзя сказать, что каждое утро там, или каждый вечер, литургия, она как бы вне времени, да, вне времени. Вот совершается это таинство Евхаристии, когда присуществление, совершается присуществление хлеба и вина как раз в тело и кровь Христова.
То есть, Людмила Павловна, так существенно ударение трапеза и трапеза.
Вы знаете, вот просто по-славянски, так же, как и по-гречески, ударение подвижно. И в каких-то формах может так звучать, в каких-то так. Но по-славянски привычно больше трапеза. А в нашем обиходном языке, когда мы говорим там, вот, о дружеской трапезе, например, ударяем так. Но вот по-гречески, да, там тоже ударение подвижно. И вот в начальной форме, в именительном падеже, там будет трапеза как раз. Да? Агеа трапеза, святая трапеза, как мы бы сказали по-славянски. Или святой престол. Вот они престол, святой престол называют словом агеа трапеза. Да? Поэтому и так, и так. У нас иногда вот эти вот разночтения во многих словах таких заимствованных, они идут именно от того, что в греческом тоже подвижное ударение, и в разных падежах по-разному это выглядит, поэтому то так заимствуется. Там, да. Но главное наше пояснение, что под этой трапезой или трапезой понимается наш жертвенник или наш престол, который генетически восходит вот к этой ветхозаветному столу предложений, да, который был еще в Скинии. Так вот, трапеза, носящая обилие очищений. Что такое очищение? Словом очищение всегда называется жертва, да? Очистительная жертва, которая приносилась в Ветхом Завете. И вот здесь как раз под этим словом можно понимать и воспоминания о жертве Спасителя, да? И о бескровной жертве во время Евхаристии. И можно это слово переводить мысленно как слово прощение. Да? То есть вот она, Матерь Божия, она несет на себе вот обилие очищений для нас. Обилие очищений. Не сама она нас очищает, а благодаря как раз тому вот этому благому плоду, который в ней растет и зреет. Кстати, наверное, все знают икону, которая называется, сейчас она очень популярна, эта икона называется «Неупиваемая чаша». Да, и она явилась в XIX веке в Серпухове, и сейчас в Серпухове в двух монастырях, в Высоцком мужском и во Владычном женском, она там в списке с ней очень почитаются. Но эта икона «Неупиваемая чаша», она известна вот такой иконографии такая, то есть когда Матерь Божия, да, стоит как бы перед ней некий престол, на котором чаша, и в ней Христос. Да? Так вот, это такая иконография, она известна издревле. И другая икона, которая называется «Никейская», и празднуется она в другой день, если «Неупиваемая чаша» – это 5-18 мая, то «Никейская» – 28 мая, 10 июня. И вот эта «Никейская» икона, у нее есть еще название другое – «Бысть чрево твое, святая трапеза». Собственно, иконография очень похожа вот на «Неупиваемую чашу», но вот та вот эта «Никейская» икона «Бысть чрево твое, святая трапеза», она известна с 4 века даже, с 4 века, то есть в 304 году она явилась и вот с этого времени почиталась. Ну, вот поэтому представляете, да, себе, почему такой образ у гимнографа, почему он называет Матерь Божию трапезой, носящей обилие очищений. Идем дальше. Следующая пара. «Радуйся, радуйся, яко рай пищный процветаеши, радуйся, яко пристанище душам готовиши». «Радуйся, яко рай пищный процветаеши». Ну, слово «рай» вроде бы нам понятно. Можно сказать, что иногда этим словом назывался даже некий сад или там луг. Что значит «пищный»? Ну, можно перевести словом «сладостный», некоторые переводят. Но вот это то же самое, что пища – это то, что нас питает. Да? То, что нас, ну,
почему-то
питает.
Именно так кажется всегда, да. Что касается пищи. Да.
Да, да, да. То есть то, что нас питает. А что нас питает? Ну, вот это вот просто без питания любого, да, некое живое существо телесное, оно не может жить. Да? Ну, вот как говорят, ты, наверное, только воздухом питаешься, но все-таки питаешься же чем-то. Да? То есть мы, вот, благодаря тому, как мы устроены, да, но мы должны чем-то подпитываться, да, мы должны чем-то питаться. И вот этот самый рай пищный, который может нас напитать чем-то благодатным, да, чем-то таким хорошим, райским, прямо скажем, да, вот Матерь Божия сказано, радуйся яко, то есть ибо этот рай пищный процветаеши. Вот здесь в чем особенность этого глагола? Дело в том, что он у нас в русском языке, в современном таком, в обиходном, он не переходный. То есть нельзя кого-то процветать. Вот кто-то сам или что-то может процветать. Да, это называется глагол непереходный, потому что при нем не может быть дополнения в винительном падеже. Нельзя, повторюсь, кого-то процветать или что-то процветать. А по-славянски, оказывается, можно. Так вот сказано, ты процветаешь что? Рай пищный. То есть ты даешь процвести, даешь возможность расцвести вот этому самому раю пищному. Вот такое интересное употребление глагола в славянском. И дальше. Радуйся, яко пристанище душам готовиши. Радуйся, ибо готовиши, ты готовишь что? Пристанище душам. Ну, можно пристанище просто так понимать, что некое так вот место, где можно голову преклонить, где можно как-то остановиться. А, кстати, у греков это здесь слово такое, которое еще обозначает именно пристань или гавань. Да, это народ морской такой, да, который очень тесно связан с морем. Поэтому, когда вот мы в наших богослужебных песнопениях или молитвах вот это слово «пристанище» встречаем, надо понимать, что это такое именно ты готовишь нашим душам тихую гавань. Да, после вот этого плавания по бурному морю житейскому, да, радуйся, яко пристанище душам готовишь. Пристанище, значит, пристань. Да?
Ну, хорошее песнопение богородичное, тихое пристанище.
Конечно, да, да. Просто у нас в русском языке, у нас пристанище может быть и дом какой-то, отдаленный от моря, да, где можно остановиться. Вот. А для греков пристанище, вот их слово греческое, это прежде всего пристань на краю моря, да, куда можно вот после этих бурных плаваний, значит, зайти в тихую гавань и там, значит, делать свои дела на суше, так скажем. Идем дальше. Радуйся, приятные молитвы кадила, радуйся всего мира очищение. Ну, приятные молитвы кадила, вроде бы все понятно, да, значит, кадила, молитвы, да еще и приятные. Но немножко прокомментирую слово приятное, это не только значит, что оно какое-то приятное, так сказать, фимиан там издает, да, а что эти молитвы будут приняты Богом, да, то есть это кадила молитвы приятные, значит, Господь их все-таки примет. Будут они приняты Господом. Хотя есть такой оттенок, что действительно вот как благоухающий фимиам, приятный для нас. Да, приятный для нас. Это тоже здесь смысл отнюдь не лишний. И радуйся всего мира очищение. Опять-таки Богородица называется очищением или прощением, да, для всего мира. Вот обратите внимание, значит, тут как бы два таких вот смысла можно увидеть, что не только она, значит, за нас молит, да, и вот она родила нам Спасителя, то есть как бы благодаря Рождеству Спасителя мир весь очищается, но еще и в ней весь мир стремится к очищению. То есть как бы мир дал вот эту вот единственную такую деву, произрастил такую деву, да, то есть как бы человечество дало Богу вот Пресвятую Богородицу, в ней мир стремился к очищению. И именно поэтому мы Господь смог в ней воплотиться. То есть в нашем таком вот общении с Богом всегда должно быть встречное такое движение. И это очень хорошо видно вот в последней паре. Давайте сейчас прочитаем. «Радуйся, Божие, к смертным благоволение, радуйся смертных к Богу дерзновение». То есть, с одной стороны, Богородица – это Божие благоволение к нам, смертным, да? Но и в то же время она же – это нас, смертных, дерзновение к Богу. То есть, дерзновение, то есть, такое смелое, да, смелое обращение к Богу с просьбой нас, знаем, помочь нести, так сказать, свой крест, пройти свой путь жизненный достойно и прийти туда, куда мы стремимся. То есть, вернуться к Богу, когда закончится наш земной путь.
Ну, еще очень просто, как говорят некоторые святые отцы, да. И мы видим, что она, прошедшая свой путь, как обычный земной человек, получила такое дерзновение действительно молиться за весь род человеческий. Это должно у нас вселять некую надежду, давать нам упование.
Да, конечно. Это, я с вами совершенно согласна. Я, знаете, вот еще хотела про грамматические такие моменты сказать. Вот иногда мы молимся и просим, Господи, молим Тебя спасти души наши. Да. Молим Тебя, просим Тебя помиловать души наши. Да, все вроде понятно. Мы просим Тебя нас спасти, просим нас помиловать. А иногда возникает такая интересная форма. Молим Тебя спастися душам нашим. Или молим Тебя помиловатися душам нашим. Вот эта вот форма с частицей «ся», с возвратным таким местоимением, она как раз и говорит о том, что мы свои устремления прилагаем. Мы-то молим тебя спасти и помиловать тебя, но мы просим, чтобы ты нам помог спасти себя, помог нам помиловать, как бы заслужить милость твою самому. Моли, спастися душам нашим, помоги душам нашим спасаться.
Видимо, еще и потому, что спасает не сама Матерь Божия, а спасает Господь по ее молитвам.
Да. Но я хочу вот в этих формах спастися, здесь вот есть такое движение встречное к Богу. То есть, если ты не хочешь спасения, то Господь тебя, ну, живи как хочешь. Да? Ты должен сам к этому стремиться, к тому, чтобы вот, спастись, помиловаться, да, вот в таком. Вот именно об этом говорит вот эта возвратная, так сказать, частица себя. Я хочу сам себя спасти, и я прошу тебя, Господи, помочь мне. Помочь мне вот в этом, в том, как я делаю, соделываю, тружусь над своим спасением. Вот так. Ну вот, и заканчивается у нас этот икос припевом, который во всех икосах: «Радуйся, невеста, не невеста». Мы уже о нем говорили, а сейчас мы послушаем этот икос.
Немощи было приятное дело, пробовости чекали совете, младенец шеломия, аби познал все слова, не радуешься. Играми яко песни его пьяшек Богородицы. Радуйся, отрасли неувядаемый распон, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, делателя, делающий человеколюбца, радуйся, садителя жизни нашей росшая, радуйся, нива, растящая гобзование щедрот, радуйся, трапеза, носящая обилие очищения, радуйся, край пищный просветающий, радуйся, ко пристанище душам готовящий, радуйся, приятные молитвы кадило, радуйся, во мира очищение, радуйся, Божие, к смертным благоволение, радуйся, смертный, к Богу перстновение, радуйся, невеста, не невестная.
Радуйся, невеста.
Так, идем дальше. Теперь у нас с вами предстоит разобрать, нам с вами предстоит разобрать кондак четвертый, но прежде чем мы будем его разбирать, я попрошу Николая Владимировича прочесть еще одно зачало евангельское. Это будет уже из Евангелия от Матфея, из главы 1.
Евангелие от Матфея, из главы 1. Иисус Христово Рождество Сицебе, обручение оба бывшей матери Его Марии Иосифове, прежде даже не снитеся има, обретеся имуще в чреве от Духа Свята. Иосиф же муж ея, праведен сый, и не хотя ея обличите, восхоте тай пустить ее. Сия же ему помыслившу, се ангел Господень во сне явися ему, глаголя: Иосифе, сыне Давидов, не убойся приятий Мариам, жены твоей я, родшаяся бося в ней, от Духа есть свято. Родит же сына, и наречеши имя ему Иисус, тойбо спасет люди своя от грех их. Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. Восстав же Иосиф от сна, сотвори, як уже повели ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаешь и я, донди же роди сына своего, первенца, и нарече имя ему Иисус».
Итак, мы с вами вспомнили вот это евангельское чтение, которое полагается читать на утреннее Рождества Христова, ну, там еще в Новечерии оно тоже читается, да, в первом часе. Но вот на утреннее Рождества Христова мы обязательно это слышим, это чтение из Евангелия от Матфея. И оно нам сразу многое разъясняет в том, о чем говорится вот как раз в Кондаке 4. Читаем Кондак. «Бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф, смятися. К тебе зря не брачней, и брака окрадованную помышляя непорочная. Увидев же твое зачатие от Духа Свята, рече Аллилуйя». Итак, здесь у нас действующее лицо уже Иосиф, обручник. Вот Иосиф, смятися. Сказано, Иосиф подлежащее, сказуемое, смятися. Что значит смятися? Это значит, он смутился. Вот корень мят, да, смятение и смущение – это однокоренные слова исторические. Вот всякий мятеж – это как, когда поднимается какая-то муть на поверхность. Вот это все однокоренные слова. Так вот, он смутился, смятися, Иосиф. А назван он каким? Целомудренным. Что это значит? Вот нас в современном таком языке иногда связывают это словечко «целомудренное», да, именно с понятием физического девства. Да? Вот как бы, как может быть Иосиф, у которого там дети, да, как он может быть целомудренным? А дело в том, что по церковнославянски именно мышление церковнославянское предполагает целомудренность в любом человеке, независимо от его возраста и семейного положения, так скажем. Что значит целомудренное? Это у которого мысли и сердце, да, находятся как бы в целости. Да, они у него не раздроблены. Да, он не раздробленный. Вот даже если разобраться, слово так славянское взять, развращенный, это противоположный целомудренному. Кто такой развращенный? Словечко развращенный — это по-славянски. А если мы буквально переведем его на русский язык, что получится? Развороченный. Развороченный. Да? И вот теперь представим себе, скажем, некую поляну замечательную, или лук цветущий, который был вот в некой такой целостности, пребывал, благоухал, цвел и был просто вот замечательным. И вдруг по нему проехал некий трактор, или там, извиняюсь, крутой внедорожник, как сейчас говорят, и он своими вот этими там гусеницами или колесами все там перекорежил, переворотил, получилась развороченная земля. И вот для вас образ развращенного человека, нецеломудренного, у которого все там, значит, в сердце и в голове нарушено, и ничего доброе там не может произрасти. Нет, может, конечно, с Божьей помощью. Мы знаем, что великие грешники могли, сказать, это в себе преодолеть, опять зарастить эти раны, так как бывает, да, вот может природа зарастить эти раны, и там опять возникнуть может, так сказать, цветущая поляна, но сколько времени должно пройти? Вспомним, например, Марию Египетскую, да, сколько она подвязалась в пустыне, прежде чем стать святой. И вот здесь вот это вот замечательное слово здесь употреблено именно в том смысле, что у него сознание и сердце, и мысль находилось вот в таком благом состоянии, когда человек, так сказать, прямо и просто понимает все, значит, жизненные процессы и как-то не стремится как-то это вот обходными путями, значит, неправильно как-то что-то такое решить.
Меня так еще вот упрекнут, наверное, в чрезмерной привязанности к церковнославянскому языку, но я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, церковнославянский язык является тем самым целомудренным языком, которым, к сожалению, современный русский литературный язык не является.
Ну вот, знаете, с кем повезешься, от того и наберешься, да, и вот если мы в эти тексты вникаем, да, там даже ведь любые какие-то вот вещи, да, которые, скажем, можно пересказать с грязноцией, так скажем, да, они здесь рассказаны совершенно иначе, да, они, если о них говорится, то говорится для того, чтобы показать трагизм жизни, например, да, вот. И целомудренный Иосиф, смятися, а, кстати, вот в греческом слове там стоит такое словечко Софрон, да, вот в имени Софронии у нас это греческое слово употребляется. Что оно значит? Оно вообще значит мудрость, рассудительность, как бы такую благую вот мудрость, да, которая как бы правильно все понимает, да, вот такая вот благая рассудительность. Вот целомудренный Иосиф, смятися. Почему же это произошло? Бурю внутрь, имея помышлений сумнительных. Да. имея, это форма мужского рода уже настолько, что была выкосив с вами форма имущи. Имущи – это в женском роде. Там была дева, имущи благоприятную утробу, имея. А здесь Иосиф – слово мужского рода, поэтому форма не имущи, а имея. Имея внутрь, то есть внутри себя, что? Бурю помышлений. Образ вполне понятен. Буря помышлений, да еще и сумнительных. А здесь, как, если это слово рассмотреть, да, там корень-то какой? Вот «мни», да, вот этот корешок, мнение, сомнение, да, вот этот вот сомневался, он что-то такое от себя думал. Знаете, у нас есть такое даже в богословии понятие «частное богословское мнение». То есть некий даже святой отец, у которого, скажем, труды какие-то, какие-то его мысли признаются церковью, а какие-то вот церковь не признается, это да, называется вот таким мнением, частным богословским мнением у здравствующих или у почивших богословов. Когда он что-то вот так от себя сказал, но это вот как бы не считается правдой, ну вот так ему помнилось, да, так ему подумалось. Так вот, такие помышления сумнительные были у целомудренного Иосифа. Почему? Почему же он смятися? К тебе зря не брачней и брака окрадованную помышляя непорочная, да? То есть, глядя на тебя непорочная, зря, то есть, смотря, опять-таки, форму мужского рода, в женском роде было бы зрящий, а так у нас зря, к тебе непорочная, зря, не брачней, он знает, что он только обручник, да, что он, хоть не муж в физическом понимании, да, и вот что-то такое произошло, да, что он никак-то не может понять. Ну, только что мы читали с вами Евангелие, и зря к тебе не брачней, и помышляя тебя браку окрадованную. То есть, думая, что что-то произошло нехорошее, да, и вот как-то брак его кем-то обворован, попросту говоря, да, вот это благое, так сказать, дело кем-то вот испорчено, да, а брак окрадованное. А после двоеточия говорит так гимнограф: «Увидев же твое зачатие от Духа Свята, рече Аллилуйя». Только, только что мы с вами читали, что ангел, специально к нему архангел был послан, чтобы сказать ему: не бойся, приятель, жену свою, да, ибо зачатая в ней это от Духа Святого, родит сына, начешивая имя ему Иисус. Все это мы с вами только что прочли. Итак, увидев, опять-таки, форма мужского рода, узнав же, что зачатие твое от Духа Святого, он сказал, рече, это значит сказал в прошедшем времени, сказал «Аллилуйя». Слово «Аллилуйя» означает «слава Богу» или «хвалите Бога». Мы уже говорили тоже про это слово, про его смысл. Остается оно без перевода почти во всех языках, да, в богослужебных текстах. Итак, немножко мы с вами разобрали этот контакт, сейчас мы его послушаем. И, наверное, на этом будем на сегодня уже закругляться.
Бурю нот, имея помышлений сомнительных, целомудренный Иосиф, смятися к тебе зря, небрачней бракокрадованной, помышляя непорочная, увидев же твое зачатие Духа Свята, рече Аллилуйя. Слышаше пастыри ангелов, поющих плотское, Христово пришествие текше, я как пастыри видя, сего яко анца непорочного чрева мои, упавшися, юже поюше реша, радуйся, анца и пастыри мати, радуйся, дворе словесных овец, радуйся невидимых пролом мучения, радуйся райских дверей отверзения, радуйся в небесное с радуйся земным, радуйся коземная с ликовствует небесным, радуйся апостолам немолчные уста, радуйся страстотерцев непобедимой дерзости, радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлое благодать и познание, радуйся, ейше обнажися, радуйся, ейше облекохомся славою, Радуйся, невеста ненебесная.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии.